новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948. Код города 495. Если вы набрали номер, вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки, 4 балла нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок. Не каждый день такое бывает, но, видимо, чем ближе к осени и к зиме, тем чаще такое будет повторяться. Итак, прямо сейчас 4 балла, большие проблемы на пересечении Новой Риги и Московской кольцевой автодороги. Причем, если мы говорим про Новую Ригу, то при въезде в город довольно серьезная пробка заметна. И если говорим про Московскую кольцевую, то это касается внешнего кольца. Третье транспортное кольцо. Здесь проблемы в районе Лужников и в ту, и в другую сторону. Привычные, в общем-то, пробки от Беговой в сторону проспекта Мира, но непривычные в это время. Во всяком случае, не каждый день так бывает. Навстречу тоже сегодня довольно сложно на третьем кольце. В районе Бесед на юго-восточном направлении между Беседами и Развилкой, соответственно, нет нормального движения на Московской кольцевой и в ту, и в другую сторону. А еще обращаем внимание на то, что есть довольно заметные сложности прямо сейчас при движении по Профсоюзной улице. В районе, к примеру, пересечения с улицей Наметкина, в районе пересечения с улицей Обручева. Они локальные, конечно, но при этом не столько красного, сколько бордового цвета. 4 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки. Сегодня на вечер нам прогнозируют в районе 6 и 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минэкономразвитие сообщает о снижении годовой инфляции уже до уровня 8,28%. Недели ранее показатель был на уровне 8,43. Насколько это заметное снижение? Как оно в сравнении с планами на инфляцию по итогам всего этого года? Это первая тема. А вторая, соответственно, в Министерстве экономического развития заявили еще, что россиян пенсионного возраста собираются обучать ведению бизнеса. Программа стартует уже в следующем месяце, будет в 20 пилотных регионах страны проводиться. В центрах «Мой бизнес» уже идет прием заявок. Федеральная программа называется «Серебряный старт». Зачем нужна такая программа и насколько активным может быть участие граждан в такой программе? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, тоже на экономическую тему. Центробанк сообщает нам, что международные резервы Российской Федерации выросли за неделю почти на 3 миллиарда долларов. Теперь это 685,5 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство ТАСС. Тоже агентство сообщает, что парламент Болгарии отклонил вето президента на поправки к закону о государственной собственности. Это пока только в заголовках. И что тут еще? По поводу ленты агентства РИА Новости, то расписание движения на МЦД-1 изменится в дни с четверга по воскресенье до 19 сентября. Если вас касается МЦД-1, то, учитывая, что сегодня четверг, посмотрите, будьте внимательнее к расписанию, если собираетесь пользоваться электричками.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Присоединяйтесь к обсуждениям. Первая из них – это история про инфляцию. Нам в очередной раз рассказывают, что инфляция существенно замедляется. Вот насколько существенно – это отдельная история. Потому что 0,15%... Правда, в течение недели. Это, с одной стороны, вроде немного, а с другой стороны, наверное, действительно существенная цифра. Минэкономразвитие сообщает, что инфляция в годовом подсчете на данный момент уже на уровне 8,28%. Речь идет про неделю с 26 августа по 1 сентября. Недели ранее показатель был на уровне 8,43. Больше того, по данным Росстата, за отчетный срок в России зарегистрировали даже дефляцию 0,08%. Цены на овощи и фрукты в среднем среднем уменьшались более чем на 3%. Есть и подорожавшие продукты: говядина, баранина, сахар, сосиски, сардельки, яйца, мясные консервы для детского питания, куриное мясо, свинина, колбасы, мука, макароны, гречка, сыры, рыба. В общем, хлеб, молоко, пшено, подсолнечное масло и маргарин. Много чего подорожало, что-то подешевело. Стоимость бензина за неделю в среднем выросла на АЗС на 19 копеек за литр. Кстати сказать, новость была только что о том, что в ЛДПР предлагают временно ввести какое-то регулирование цен на бизнес. Но это пока только предложение, поэтому, может быть, давайте вернемся к истории про проценты. 8.28. Николай Кульбак, кандидат экономических наук. Николай Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, было 8.43, стало 8.28. Всего 0.15 – это существенное снижение, это заметное снижение инфляции?
Ну, вы знаете, это стандартное снижение инфляции для летнего времени и начала сентября. Ну, пока у нас еще начало сентября нет, это последняя неделя лета, да, это нормально, потому что дешевеют овощи и фрукты в большинстве своем. То есть некоторые, конечно, уже стали дорожать опять. Сейчас, например, огурцы стали достаточно сильно дорожать. Но это понятно, это ушедший сезонный товар. Но, в принципе, ничего удивительного в дефляции этого года нет.
С другой стороны, так или иначе, инфляция в годовом выражении продолжает снижаться, если я правильно понимаю, пусть даже теперь и с учетом такой сезонной дефляции. Это все та самая тенденция, о которой говорят власти, или пока про ту тенденцию мы не говорим, тут только сезонное снижение цен на овощи?
Ну, пока это сезонное снижение цен на овощи, потому что, в общем, если, например, смотреть на бензин, да, то бензин с начала года, в принципе, подорожал примерно так же, как это было год назад. Вот, то есть говорить о том, что это перейдет в устойчивое снижение цен, я бы точно не стал, потому что здесь пока очень много непонятного. То есть началось, похоже, замедление вот этого дефляционного периода летнего, но это мы увидим где-то через неделю. Вот где-то через неделю мы посмотрим, что случится с ценами. Если они продолжат снижаться, значит, да, это, скорее всего, уже какой-то новый тренд. Если они начнут снова расти, то это, в общем, нормальное осеннее повышение цен.
Но, насколько я понимаю, в Центробанке все-таки смотрят на все происходящее как на новый тренд. Вчера же ведь говорили о том, что прогноз инфляции Центробанк понижает на 0,4 процентных пункта, и теперь уже 6,4, как предполагают, будет инфляция в пересчете на год по итогам 2025 года. На ваш взгляд, насколько высоко вероятно?
Ну, я бы сказал, что вероятность этого не нулевая, но это будет зависеть от того, как закончится год. Потому что мы не знаем, прежде всего, самая неизвестная вещь – это то, как будет себя вести расходы бюджета. Потому что, в общем, основной источник инфляции в России сейчас – это, конечно, бюджетные расходы.
Что может измениться с бюджетными расходами? Ведь они, насколько я понимаю, на этот-то год уже заранее запланированы.
Но их пересматривают в течение года. Это традиционная вещь. В принципе, и в этом году уже увеличивали бюджетные расходы. И вполне возможно, что могут увеличить еще раз. Все будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться в экономике. Поэтому я пока не могу гарантировать, что соотношение доходов и расходов не изменится.
С вашей точки зрения, когда можно будет более уверенно говорить о том, что по итогам года можно ожидать инфляции, скажем, в 6 или в 7% при нынешних 8.28, напомню?
Вы знаете, где-нибудь, наверное, через месяц будет понятен осенний тренд, тогда уже можно строить какие-то прогнозы. Пока еще чуть-чуть рановато.
Спасибо. Николай Кульбака, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Макар вчера перекладывал, говорит, вклад в банке на 2 месяца, 16,2. Вклады длиннее, ставки ощутимо ниже, а это самый надежный инструмент для накоплений. 130-й. И теперь, скрипя зубами, будем покупать, что теперь не есть, что ли? Действительно, если такое все дешевое, зачем это покупать? Но, с другой стороны, ведь есть же тоже как-то нужно. Григорий, картошка по 29, яйца 39. Сегодня, кстати, были новости новости о том, что яйца начали дорожать. И вот, кстати, в этом сообщении тоже указывается, среди прочего, что подорожало за неделю с 26 по 1 августа по 1 сентября. Яйца как раз упоминаются. Ну вот Григорий пишет: картошка по 29, яйца 39, помидоры, баклажаны 59. Помидоры все-таки не 59, мне кажется, они несколько дороже. Но Григорий напоминает о другом. Он настаивает, что таких цен в прошлом году не было. Вот действительно, ну, с яйцами довольно сложно будет спорить, потому что, мне кажется, тут вот эта бесспорная история. В прошлом году в это время яйца точно не стоили 39 рублей. А вот насчет картошки по 29 и баклажанов по 59, не знаю. Что скажете? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Наблюдайте за инфляцией. Можно ли говорить, вот как Игорь 650, который пишет, только что ходил в магазин, идет повсеместное снижение цен. Ну вот, опять же, что такое повсеместное снижение цен? Если даже на официальном уровне нам говорят, что оно не такое уж и повсеместное, оно скорее касается овощей и фруктов и не касается мяса, мясных продуктов, сахара, яиц, что тут еще, мука, макароны, гречка, сыры, рыба, хлеб, молоко, пшено, подсолнечное масло и маргарин. Вот это все даже по официальным данным дорожает. 7,3, где нашли помидоры по 50, 114. Ну, на самом деле, то, что вот я, например, видел, они, по-моему, раза в полтора дороже, но все-таки точно дешевле, чем 100 рублей за килограмм. Игорь рассказывает про инфляцию в Италии. Согласно последним доступным данным за июль 2025 года, она осталась на уровне предыдущего месяца и в годовом исчислении составляет 1,7%. Соответствует прогнозам. И официальной статистикой, судя по всему, показатель подтвержден. Это Игорь из Италии, нам 580-й пишет. Григорий из Санкт-Петербурга настаивает, что картошка в прошлом году в это время была дороже, чем 39 рублей. Или сколько там у вас картошка? 29? 29. А в прошлом году, говорит, была больше 40. Помидоры 59 рублей в одной из торговых сетей. Значит, 114. Вот если вам кажется, что помидоры только есть можно по 200 рублей за килограмм, есть такое подозрение, что вы просто не пробовали те, которые дешевле. Есть люди, которые говорят, ну вот это слишком дешево, значит, я даже пробовать не буду. Овощи и фрукты дешевеют, потому что это сезонные продукты, пишет Алишер 753. И действительно так, с этим совершенно никто не спорит, как раз и говорят о том, что 114 пробовал сегодня именно за 80. Ага, значит, все-таки пробовали за 80. Это вот интересная история на самом деле. Значит, вы все-таки пробовали по 80, а после этого спрашиваете, отходы ли за 50. Значит, недостаточно хороши с вашей точки зрения те, которые за 80. Ну, хорошо, принято, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис.
Давайте.
Ну, продуктовый менеджмент – штука достаточно простая в понимании вот современном, видимо. Мы крутим цены до того момента, пока у нас есть хороший устойчивый спрос. Угу. Как только спрос обрушается, потому что, ну, цены уже достаточно большие, люди начинают на этом просто экономить, покупать другие товары, ну, заменители. Да. Мы начинаем постепенно снижать, и как только спрос выравнивается – мы потихонечку опять крутим. То есть это такая синусоида в буквальном смысле.
И что?
Поэтому основные продукты, которые вот вы перечислили быстро, они не будут дешеветь. Они будут оставаться среднедорогими. Вот так вот плюс-минус.
Хорошо, но есть все-таки удешевление для сезонных продуктов. 114-й. Ну, понимаете, какая штука? Вот что такое «не стоит их брать»? С вашей точки зрения... Вы не забывайте о том, что у других людей другие вкусы. Поэтому вот называйте гнилью то, что вам по вкусу не нравится. Гниль есть гниль. Это одно. Есть то, что более вкусное, то, что менее вкусное. А это уже совершенно субъективная история. Григорий говорит, очень вкусные помидоры, сливки со сметанкой, с чесночком получается. Еще раз напомню, Григорий рассказывает даже не про 80, а про 59, насколько я помню. Игорь, который только что был в магазине, рассказывает о ценах, которые там сейчас увидел. Помидоры пальчики 69, рис 36, яйцо 32, картошка 25, индейка 489. Но это... тоже, мне кажется, что очень невысокие цены. Ну, вот насчет индейки, не знаю, не отслеживал. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Добрый док, на линии, спасибо за эфир.
Прошу.
Смотрите, однозначно, да, согласен с тем, что есть вот удешевление сезонных продуктов. Даже в Москве, кстати, можно столкнуться, но не только в Москве. Просто есть такие продукты, например, да, у нас, если Москву рассмотреть, как бренд звучащий, то есть, например, помидоры азербайджанские, помидоры там кривянские, да, это Ростовская область или Кривинские. Uh-huh. значит, вот кривинские помидоры, ну, как бы, очень, они действительно очень вкусные, хорошие, наши, да, ростовские. А здесь они у нас даже в сезон там доходят, бывает, 250-300 рублей, да, там, за килограмм. Как бы вот буквально там 3 дня назад видел здесь в одном из магазинов.
Да, но понимаете, за этими, за таким товаром надо куда-то специально идти, надо быть большим фанатом подобного рода товаров. Просто вот 114 продолжает спорить, говорит, любой человек, который видит помидоры, брал бы по 200. И только когда денег нет, ну то есть возможности нет такие помидоры купить, берут за 80. Я тогда не любой человек, потому что я неоднократно брал помидоры дешевле.
Да нет, на самом деле не любой человек, сейчас просто как бы голословное, да, такое утверждение от него, потому что люди берут, и у меня многие знакомые берут за 80, за 100, и я сам беру. Это не от нехватки денег, потому что помидоры, например, за 100, за 80 мне не попадались, да, к сожалению, но вот за 100 они тем, скажем так, не хуже, может быть, чем-то там менее сочные, чем азербайджанские, за 350, но также удобоваримые в салаты, на вкус, как бы, как, допустим, помидоры там за 150, за 200.
Спасибо. 7373948, код города 495. Вы пишете через смс-портал, через телеграм. Мы следим за новостями. 165-й от ваших разговоров. Есть захотелось, поем, пойду. Пишет 165-й. А мы следим за новостями. И вот здесь есть новость о том, что со ссылкой на «Ла Република» ТАСС пишет о том, что скончался модельер Джорджо Армани. Я посмотрел, ему в этом году был 91 год.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Саша 785-й рассказывает, что для него все сезонное всегда дешевеет, потому что свое на даче как раз поспевает, да и соседи, пишет, делятся излишками безвозмездно, то есть датом. Ну, как это в мультике было, помните? Ну, ладно. Теперь по поводу того, что можно ведь безвозмездно. А можно не безвозмездно. Можно ведь бизнес пытаться строить. Причем бизнес пытаться строить в любом возрасте. Теперь об этом думают даже на уровне министерства. В данном случае Министерство экономического развития Российской Федерации. Его пресс-служба сообщила о новой программе обучения ведению бизнеса россиян пенсионного возраста. Программа стартует в 20 пилотных регионах страны 8 октября. Прием заявок ведется в центрах «Мой бизнес». А федеральная программа называется «Серебряный старт», направлено на развитие предпринимательского потенциала граждан среднего возраста. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решений», кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, зачем нужна такая программа и нужна ли вообще?
Я думаю, что такая программа нужна. В пресс-релизе Минэкономразвития довольно хорошо описано, зачем это нужно, для того, чтобы вовлечь людей, во-первых, экономически грамотных, и не только экономически, вообще обладающих довольно широкой экспертизой и опытом. А кроме того, еще активных, которые не готовы доживать свой век, как это было раньше, что тоже отмечено Минэкономразвития. Вовлечь в экономику, в активную деятельность, в экономике нашей страны, чтобы их вклад был весомым. Это в перспективе реально.
Подождите, но вот одна история, когда вы говорите, было бы неплохо это сделать, но если это активная часть населения, они, наверное, и сами могли бы этим заняться, и если не занимаются, значит, есть какие-то другие причины.
Вы знаете, вот в том, что анонсировало Минэкономразвитие, есть важное словосочетание – грантовая поддержка. И далеко не все люди, обладающие знаниями, навыками, опытом, являлись управленцами высшего звена, у которых есть какие-то накопленные активы, которые можно вложить, уйдя на покой с прежнего места работы, в какой-то новый бизнес. Поэтому вот эта грантовая поддержка как раз может помочь людям, которые были, например, на среднем уровне управления, либо всю жизнь мечтали заняться чем-то, но были связаны какими-то обязательствами, каким-то проектом, какой-то целью предыдущий. Сейчас эта цель достигнута, и надо развиваться.
Ну вот смотрите, вы говорите «грантовая поддержка». Тот текст, на который я смотрю, тут вообще четко написано «грантовое финансирование». То есть вот эта вот финансовая поддержка подобного рода старта, она особенно важна в таком возрасте? По-моему, она хоть кому важна, нет?
Она важна всем.
несомненно. Любой человек, который хочет реализовать какую-то новую идею, будь это стартап или просто создание бизнеса по уже существующей модели, заинтересован в финансировании. А грант подразумевает, что финансирование будет безвозмездным.
Но что такое, вот, например, пока вы говорили, где-то сейчас найду, спасибо всем слушателям, много пишут на самом деле, поэтому улетают сообщения. Вот Костя пишет: нельзя научиться ведению бизнеса, это должно быть внутри. А пенсионеры войдут в бизнес, потратят накопления и пойдут просить помощи у государства. На ваш взгляд, подобного рода поворот возможен?
Он, несомненно, возможен. Предпринимательство – это весьма сложный рисковый вид деятельности, когда ты становишься ответственным за свои поступки и отвечаешь финансово. Поэтому важно, как это будет реализовано с точки зрения отбора и обучения. Обучение заявлено, соответственно, человек проходит какое-то обучение, наверное, будут какие-то пилоты, наверное, будут какие-то менторы, которые смогут направить людей и подкорректировать где-то. И я согласен с вашим слушателем в том, что научить довольно сложно, нужна жилка. Но справедливости ради, я не думаю, что все завтра выстроятся в очередь за получением грантов и захотят быть предпринимателями.
Нет, просто тут, понимаете, какая штука? Если отмотать назад, тогда, когда было возможно стартовать, людям, которые сейчас на пенсии, было, в общем-то, там 30-40 лет, может быть, кому-то 20 лет. То есть те, кто хотел, тот тогда начал заниматься бизнесом, а если они до сих пор не захотели, то, видимо, и гранты не помогут.
Ну, вы знаете, тут не соглашусь, потому что, во-первых, бизнес-среда, она сильно меняется. Вести бизнес сейчас, с одной стороны, сложнее, потому что кратно усилилась конкуренция, а с другой стороны, появилось множество инструментов, позволяющих упростить для микробизнеса, например, ведение учета. Раньше этого не было в таком объеме. Вот. Несомненно, требуется понимание основ законодательства, основ там, бухучета, в конце концов, понимать вообще, что такое налоги. Вот. Но, еще раз, то, что я сказал, будет какое-то обучение. Ну, я надеюсь, что деньги просто так раздавать не будут. Опять же, их будут раздавать желающим. Будет какой-то предотбор, потом, наверное, отбор после окончания обучения. И вот они появятся, те, кому государство готово дать деньги. Потому что государство должно тоже рационально, вы тоже справедливо заметили, оно должно рационально раздавать деньги для того, чтобы получить эффект, а не просто для того, чтобы показать, вот мы трудоустроили пенсионеров, создали из них условных ИПшников, или они открыли ООО, наняли каких-то других людей. Несомненно, нужно, чтобы эти люди реально работали, а не приняли деньги от государства, сожгли их, топки экономики, и после этого сказали: извините, у меня не получилось.
Совсем коротко, с вашей точки зрения, вот программа стартует чуть больше, чем через месяц. На ваш взгляд, очереди будут желающих?
Ну, учитывая, что все-таки регионы заявлены не центральные, не те точки, где у нас основная концентрация населения, я не думаю, что будут прям какие-то очереди, с которыми не справятся соответствующие структуры.
Понятно.
Не думаю.
Спасибо. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика, бизнес-решения» и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Много ваших сообщений. Костя, например, 873-й настаивает, что бизнесменом становится не от желания или условий, а потому что на кого-то не можешь работать. Ну, а тут такая история, ведь с пенсионером-то у него нет этой необходимости на кого-то работать. Поэтому могут появиться новые желания. Разве нет? Разве эта логика не работает? Макар пишет, 565-й, что самый ценный преподаватель в бизнес-школе – это практикующий предприниматель, а это редкость. Савелий, 884-й, спрашивает, будет ли какой-то конкурс бизнес-планов или финансировать будут всех прошедших обучение. Напомню, все-таки речь идет о грантовом финансировании бизнес-проектов, а не просто так. Экономически грамотные, полагает 137-й, больше не связываются с таким государством, особенно с Центробанком и его ключевой ставкой. Это интересно, как это вы можете быть в экономике представленным, но не связываться с Центробанком и его ключевой ставкой. Макар, лучший совет начинающему предпринимателю – обойтись без кредитов и возвратных грантов, стартовать нужно на свои. С вашей точки зрения, именно это работает лучше всего. Ну и Костя, 873-й, еще раз напомню, пишет, что бизнесу, ведению бизнеса научиться нельзя. Это, говорит, должно быть внутри. Пенсионеры, с его точки зрения, войдут в бизнес, потратят все накопления и пойдут просить помощи у государства. То есть, с вашей точки зрения, пенсионер не может быть за желанием вести бизнес. Вот, то есть, это должно быть внутри, и это не может быть, когда у тебя пенсионный возраст. Вот такая логика вытекает из вашего сообщения. Это про Костю, 873-го. Напомню, программа «Серебряный старт», федеральная программа, стартует 8 октября в 20 пилотных регионах страны. Прием заявок начался уже в центрах «Мой бизнес». Речь идет о том, чтобы развивать потенциальный предпринимательский потенциал граждан старшего возраста. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Делаем это в прямом эфире, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир радиостанции «Говорит Москва», набрав номер 7373948.
В движении.
В городе пробки в 4 балла, 4 балла нам обещают и на 5 вечера, а вот потом 2 часа 6-бальных пробок, причем такое нечасто бывает. Бывает, даже на 8 вечера сегодня обещают 5-бальные пробки. Обычно к 8 вечера люди из города разъезжаются или просто перестают ехать на машинах по городским улицам. Ну вот, а сегодня, судя по всему, движение будет напряженным чуть дольше, чем обычно. Имейте это в виду, сейчас 4 балла. Потом 2 часа 6-бальных пробок и даже 8 вечера еще 5-бальные пробки. То есть напряженность движения в 8 вечера сегодня будет больше, чем прямо сейчас. А что касается того, что прямо сейчас на карте московских пробок, это внешний МКАД в районе Бесед и Развилки. И в ту и в другую сторону это главные проблемные точки, если можно так назвать, многокилометровые по протяженности пробки. Так вот, Беседы, Развилка и в ту и в другую сторону. Это Московская кольцевая автодорога, третье транспортное кольцо, Лужники. Тут, правда, только внутреннее третье кольцо. А вот если говорить и в ту, и в другую сторону, тогда между Савеловской эстакадой и проспектом Мира. Там серьезные проблемы. Еще обращаем внимание на неожиданные, в некотором смысле, не каждый день такое бывает. Но на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Динамо», почти от метро «Аэропорт» в сторону центра начинается пробка. И эта пробка как раз до пересечения Ленинградского проспекта и третьего транспортного кольца. В целом в городе, напомню, 4 балла, но примерно через полчаса, через час в городе, как ожидается, будет 2 часа 6-бальных пробок.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпросвещение разработает единые требования к оборудованию для школ. Зачем это? Почему раньше единых требований не было? И это было нормой, и казалось, что ничего менять не надо. Первая тема. Вторая. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Об этом на Восточном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора. Вопрос, нужно ли торопиться с вакцинацией, если выбор вакцин, насколько то, что предлагается, проверено, и как меняется количество вакцинированных. Ну, от года к году, ведь, собственно, вакцинация от гриппа – это история ежегодная. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Нарышкина. Многие западные лидеры выбрали, как он сказал, путь, ведущий в бездну. Еще сообщение. Заседание апелляционного суда по делу главы Гагаузии назначено на 8 октября, не сентября, октября. И вот еще, тоже с ленты ТАСС. Спецпосланник Трампа ушел со встречи коалиции желающих в Париже спустя 45 минут. Там, правда, дальше объяснение, что это произошло потому, что Уитков ушел на другую запланированную встречу. И еще он вернется для того, чтобы поговорить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Вот это вот ТАСС пишет в эти минуты соответствующее сообщение. Ссылаются на комментарии для издания от канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями, продолжаем следить за лентами информационных агентств. И вот первая тема. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните. Тут спрашивают, а что за регионы, собственно, если мы возвращаемся к вопросу о бизнесе, возможностях ведения бизнеса для пожилых людей, чему будут учить в 20 регионах. Это Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Кемеровская, Курская, Ленинградская, Омская, Псковская, Самарская, Саратовская, Томская, Тульская области, Красноярский край, Республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Крым, Мари-Эл, Саха и Чувашская республика. А теперь первая тема в этой получасовке. Минпросвещение собирается разрабатывать единые требования к оборудованию для школ. Это опять Восточно-экономический форум, там много значимых заявлений. В данном случае заявление главы ведомства Сергея Кравцова, который подчеркнул, что сейчас стандартизированных требований относительно того, каким должен быть кабинет физики, математики, химии или биологии, нет. Кравцов добавил, что в России создается еще и специальная цифровая платформа закупок для учебных заведений. Но мы все-таки вернемся к единым требованиям к оборудованию для школ. Значит, получается, все эти прежние десятилетия, российские, а до этого советские школы, без таких единых требований не работали, и это вроде было нормой. А теперь нет. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, единые требования к оборудованию для школ когда-то были?
Когда-то были в советский период, насколько я могу судить. Хотя тогда я законодательством не занимался. Во всяком случае, соответственно, школы обеспечивались более или менее стандартно.
Потом перестали, и теперь к этому собираются вернуться. Это хорошо или плохо?
А потом не совсем перестали, потому что согласно действующему закону, у нас образование регулируется федеральными государственными образовательными стандартами, и стандарт состоит из трех групп условий. Одно из них заключается в том, что это требование к условиям реализации образовательных программ. Повторяю слово, к условиям. Другое дело, насколько подробно расписаны эти требования. Теперь, как я понимаю, министерство предлагает фактически конкретизировать стандарт, прописав достаточно подробные требования к оборудованию школ.
Ну вот,
Теперь хорошо это или плохо? Вот это, наверное, главный вопрос. Мы должны понимать одну важную вещь. Минпросвещение – это министерство с ограниченными возможностями. Объясняю почему. Практически все или подавляющее большинство школ, садиков, учреждений дополнительного образования в регионах – это не прямые подведы министерства, как сейчас модно говорить. Они, соответственно, финансируются либо из региона, либо из местного бюджета, органом местного самоуправления, либо, как в большинстве случаев это бывает, в отношении школ. Что касается заработной платы и других учебных расходов, это финансирует регион, остальное финансирует орган местного самоуправления. Коммуналку, там, частичный ремонт и так далее. Вот, поэтому Министерство просвещения имеет немного возможностей повлиять на ситуацию. Но министерство, естественно, хочет как лучше. Поэтому оно надеется, что, по крайней мере, в тех регионах, где бюджетные возможности это позволяют, перечень оборудования, соответственно, позволит улучшить условия обучения ребят. Так я понимаю смысл этого документа.
Ну, раз уж вы начали цитировать, тогда хочется вопросом продолжить. Значит, итак, они хотят как лучше, как думаете, а получится как всегда?
Я думаю, получится по-разному. Нет, я думаю, хуже не получится. Но уверен, что в большинстве регионов при той дефицитности бюджетов, которая сейчас есть, трудно будет обеспечить реально необходимое количество и качество такого оборудования. Я думаю, что это, скорее всего, удастся в тех регионах, которые имеют более-менее полноценные бюджеты. Кстати, ну все-таки, наверное, в каких-то пределах, может быть, и в других регионах удастся повлиять на ситуацию, поскольку иногда дело не только в бедности бюджета, но и в приоритетах, которые выстраивает тот или другой губернатор и законодательное собрание.
А насколько прав наш слушатель Костя, когда пишет, что это может привести к появлению монополии на поставку оборудования, к примеру?
Появлению монополии на поставку оборудования, но это уже вопрос не к перечню оборудования, это к вопросу о том, как будут происходить закупки. 44-й закон, в принципе, никто не отменял, хотя большинство им недовольны, и я в том числе им недоволен, поскольку он создает массу бюрократических пределов. Но, с другой стороны, если оборудование будет закупаться большими партиями, то, вероятно, можно будет добиться снижения цены. Но это, повторяю, уже вопрос к закупкам, а не к перечню оборудования.
Нет, ну подождите, это все равно подход, потому что тот же Костя вспоминает историю, когда питание в школах отдавали единому поставщику, и, как пишет Костя, сломали весь рынок в результате.
Я думаю, что там проблема не столько в том, что сломали весь рынок, как думает Костя, сколько в том, что вообще попытались перевести всю систему школьного питания с, я бы сказал так, питания а-ля дома на питание а-ля в самолете. Вот вам и результат. Поэтому многие дети отказываются питаться, хотя бывает и другое. Вот я знаю, например, в моем родном городе Омске ситуацию, когда приходит зам мэра города в школу, с удовольствием ест, пробует детскую пищу, а многие дети от нее отказываются, потому что привыкли к фастфуду. Или потому что, соответственно, у них вот такие выработанные привычки.
Так, и еще, судя по тому, что вот я вижу из сообщений наших слушателей, не очень люди понимают. Вот представим себе ситуацию, что вот эти стандартизированные требования разработали. Как вы понимаете, что там в списке будет? Ну, я не знаю, на примере кабинета физики, математики, химии или биологии. Что это может быть?
Знаете, прежде всего, я думаю, что надо подумать о здоровье школьников. Если бы я составлял список, я бы подумал, например, о партах с изменяющейся высотой. Еще бы лучше подумал о конторках на партах по системе профессора Базарного, которые доказали свою эффективность. Значительная часть детских болезней от того, что они работают сидя. А мы помним, что наши предки многие работали за конторками. Пушкин, Белинский, Гоголь и многие другие. Когда по системе академика Базарного часть времени ребят работают сидя, а часть за конторками, значительно улучшается здоровье. Начнем с этого. Теперь, что касается кабинетов физики. Ну, я, к сожалению, уже давно не изучал любимую мною физику, но, в общем, хорошо понимаю, что должно быть в кабинете физики. Нас когда-то в кабинете физики. Там, электрофорная машина, повторяю, речь идет о школе для ребят с нарушениями зрения. Нас на уроках физики учили паять, соответственно. Паяльники там были, нас учили в том числе собирать выключатели, для того, чтобы мы имели некоторые практические навыки. В кабинете химии были реактивы соответствующие, с которыми мы делали, как умели, реакции. Я не знаю, насколько подробно будет все это прописано, да, но, в общем, ничего тут секретного нет.
Спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин был с нами на прямой связи. 7373-94-222. Это на трудах. Может быть, вы на трудах паяли? У каждого по-своему ведь организовано. Мы не знаем, или вы не знаете, как обучался Олег Смолин, к примеру. Вы же не в одной школе, или вы в одной школе учились. Значит, в спортзале, например, козел может годами работать? это вот, соответственно, из того, что может быть стандартизированным требованием относительно того, что есть в спортзале. А вот компьютер, пишет Григорий, постоянно устаревает. Мол, вот что, может быть, будут менять. Но нет, вот Олег Смолин вспоминал немножко о другом. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, из Москвы. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Спасатель извлек с поверхности воды на Рубцовской набережной в центре Москвы плавающую в одежде женщину. Ее передали врачам. На поверхности воды, как тут сказано, находилась одетая женщина. Тут написано «в центре Москвы реки на Рубцовской набережной». По словам собеседника агентства, спасателей вызвали очевидцы происшествия. Прибывший водолаз-спасатель спустился с берега и доплыл до нее. На момент передачи медикам женщина была жива. Обстоятельства ЧП и личность женщины устанавливаются.
Говорит Москва. Поток.
7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще одна тема. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об этом на Восточном экономическом форуме. Рассказала, что произведено и закуплено более 70 миллионов доз. Значимая часть — это квадривалентная, как она говорит, вакцина, которая позволяет привиться от всех четырех штаммов рекомендованных ВОЗ. Поставки идут, 30% от всего объема уже поставлены во все регионы, говорит Попова. Роспотребнадзор ранее рекомендовал субъектам улучшать качество дифференциальной диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также охватить в ходе прививочной кампании до 60% населения страны. Ну вот, теперь кампания стартовала, значит, это должно коснуться 60% населения страны. Во всяком случае, таковы планы. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний. В ней вакцины, сывороток имени Мечникова. Он профессор и доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, стартовала кампания по вакцинации гриппа. Заявление официальное на этот счет есть. Надо с вакцинацией торопиться, грубо говоря, уже сегодня бежать вакцинироваться.
Ну, дело в том, чем раньше, тем лучше, потому что все эти программы, которые, чтобы они хорошо работали, и действительно был эпидемиологический эффект, конечно, надо делать чем раньше, перед сезоном начала респираторной инфекции. Поэтому чем раньше, тем лучше. Это одно. И второе, мы сейчас еще крепкие, здоровые. Нет насморка, кашля, как обычно. Как начнется дожди, это естественно, должны рост респираторных инфекций, и тогда будет препятствие для реализации вот этой программы по вакцинации всего населения, вот хотя бы эти 60%. Потом, чем раньше, тем лучше.
Есть ли выбор вакцин?
Дело в том, что все наши российские вакцины, они и трехвалентные, и четырехвалентные, большинство вот четырехвалентные вакцины, поэтому здесь все зависит от города, от региона, потому что они поставляются бесплатно, вот, поэтому можно и делать, и не зря вот скоро, я думаю, что в Москве появятся, как и в предыдущие годы, вот эти пункты по вакцинации, где-то, где много людей, для того, чтобы не тратить время ходить в поликлинике или ставить в очередь, чтобы получить эту вакцину.
Ну вот Григорий пишет, что у них в Петербурге у метро уже такие автомобили стоят. А есть какая-то разница, вакцинироваться в таком автомобиле у метро или в поликлинике у дома?
Никакой разницы нет, потому что один и тот же препарат, и одни и те же врачи, и те же условия проведения. Просто в поликлинике возле дома, допустим, когда-то есть еще что-то, хочешь спросить врача, который своего участкового, который тебе знает годами, то ли ребенок, то ли взрослый, и тогда вот он идет туда, и одновременно сделает вакцину, и очередные, допустим, лекарства выпишут, или какую-то консультацию, или какую-то еще процедуру и так далее. Вот, это больше поликлиника для людей, которые для детей и для тех, которые пенсионеры, те хроники. А если человек здоровый, ему нечего тратить время туда, в поликлинике. Вы даже сами не пойдете в поликлинику, потому что у вас нет времени. Поэтому вы по ходу дела или к вам придут там на работе, вам сделают тоже бригады, специально лицензированная бригада проводить вакцинацию, или рядом с метро.
Ну вот смотрите, допустим, я иду мимо метро, смотрю, что есть такая возможность, но там мне говорят, а у нас трехвалентная вакцина. Мне есть смысл поискать, где четырехвалентная, или соглашаться на этот вариант?
Да, соглашаться. Дело в том, что четырехвалентная больше идет для детей. Для чего? Потому что вот эти разновидности гриппа, которые ходят четырехвалентной вакцины против штамма Б, он реже встречается, поэтому для того, чтобы формировался иммунитет у детей, лучше им делать, эти детям и люди-хроникам. А люди, которые уже взрослые, которые, допустим, они встречались с этим патогеном, то есть разновидностью, они это не нуждаются. Потому что четырехвалентные вакцины, они больше для детей и для детей-хроников. Вот для кого они рекомендуются. И там это даже рекомендации вот. И каждая страна зависит от ее богатства. Если государство имеет возможность производить вакцину, то она делает. Если нет, так нет. А вот больше рекомендуют четырехвалентные вакцины, потому что эта линия штамма Б, она последние 5 лет очень редко встречается. Очень редко. Ну, все-таки мы знаем, что такое в этом году нету, а на следующий год может быть. Поэтому так и рекомендуют, что делать именно четырехвалентные вакцины для детей, которые еще не встречались с этим патогеном.
А теперь вот по поводу того, что такое штамм, рекомендованный ВОЗ. Как разрабатываются такие рекомендации? Вот вы сказали, может быть, в этом году не активно, а в будущем году будет активно. Вот как эти рекомендации и на каком основании они делаются и когда главное?
Я понял. Да, я понял. Ну, дело в том, что в каждом государстве, которое имеется референс-лаборатория про определение генетической структуры всех циркулирующих штаммов вируса гриппа. И в частности в России тоже есть, есть Москва, есть Санкт-Петербург, это не гриппа, институт вирусологии, который у нас в Москве находится. И на основании этого анализа они дают дальнейший ввоз. И пишут, что вот эта северная часть полушария, в этом году, допустим, у нас встречались вот такие разновидности, вот это штамма вируса гриппа, и на следующий год, может быть, вот эти встречаться. И тогда вот это делается анализ, вот это все собирается в феврале, примерно где-то 20-х числа февраля, делается совещание, делается анализ, и определяем вероятные вот эти ожидаемые штаммы, то есть вируса гриппа на следующий сезон. И дается для южной и северной полушария определенный вот этот состав вакцины. Ну и, конечно, второй тоже. Сначала грипп начинается в южной полушарии, поэтому они видят, что там какие циркулируют. И тогда дают рекомендации вот для нашего вот этого региона.
А, то есть тогда, это, да, среди прочего, рекомендации разработаны на основании того, что произошло в южном полушарии, где это уже прожили, что
да,
называется.
Правильно. Учитывается в том, это плюс еще эти референс-лаборатории, потому что такие референс-лаборатории находятся в многих регионах. Многие регионы, которые делают именно для этого анализ. Это все, это очень важно, потому что мы можем предугадать вот этой разновидности. И за существующие вот эти годы, конечно, за десятилетия, вот, они почти всегда совпадали. Не совпадали где-то 4 сезона, это было 2000-е годы, где-то Европа, Америка со штаммом линии Б. Вот тогда они решили включить вот это трехэквивалентную вакцину, еще один штамм Б, чтобы было 2А и 2Б, для того, чтобы эти пробелы уже исключить. И вот, когда начали включить трехэквивалентные вакцины с вот такими, уже этот разновидности штамма Б не циркулирует последние 5-6 лет. И они рекомендуют, если это не циркулирует, давай убирать, чтобы не делать расходы на вакцину. Потому что все-таки это все, есть такие расходы, которые трехвалентные, четырехвалентные и так далее. И в то же время пишут, что если есть возможность, государство можно делать свою четырехвалентную вакцину и применять для своего населения.
Есть планы, насколько я понимаю, из сообщений со ссылкой на заявление Анны Поповой, есть планы охватить в ходе прививочной кампании до 60% населения страны. На ваш взгляд, это реализуемые планы?
Это реализуется, потому что она даже выше доходит, доходит до 62-63% общей по стране. А есть некоторые регионы, которые охват еще выше идет. И если здесь распределяться определенный контингент населения, то еще выше доходит до 80%. Поэтому здесь она берется 60% населения всего, не разбирая, что это ребенок, что это взрослый, это беременная или хроник и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что осуществимо. Это одно. И это надо важно знать, что вакцинация от гриппа тебе защищает не только от гриппа, да, дает тебе иммунитет к гриппу почти до 90 с чем-то процентов. Эпидемиологическая эффективность тоже довольно высокая, где-то 75-80%. Но эта вакцина, она еще как тренирует иммунитет у человека. То есть, когда вводится вакцина, активизируется это определенные молекулы, вот эта иммунная система у человека, и при встрече с любым вирусом эта молекула уже работает, а мы ее активизировали. И сразу быстрее входит, допустим, процесс каскада иммунных реакций, человек легче переносит любую респираторную инфекцию, вот, и без осложнений. Это уже доказано во время ковида, сейчас уйма публикаций, и мы в России этим занимаемся за границей, где показали, что вакцинация от гриппа косвенно уменьшала чувствительность COVID-19 раз, уменьшала частота госпитализации, длительность госпитализации и летальность исходов. Так что вакцинация от гриппа не только против гриппа, и против любых респираторных инфекций временно она может
защищать человека.
Спасибо. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний. В НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Профессор, доктор медицинских наук, был с нами на прямой связи. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Игорь из Италии пишет нам, что с его точки зрения надо доверять современной науке и медицине. И если, говорит, рекомендуют, то надо делать. Я лично никогда не отказываюсь. Григорий другим занимается в Санкт-Петербурге. Он цифры сравнивает. Пишет, как-то странно. Получается, 70 миллионов вакцин выпустили, и это не будет 60% населения страны. У него не получается, цифры не сходятся. А Виталий говорит, что вакцинировался и в поликлинике, и в машине у метро, и с его личной, сугубо личной точки зрения, проще и легче все-таки в машине. Я, говорит, там на всю вакцинацию, включая бюрократию, неспешно потратил максимум 6-7 минут. И жалко, что также нельзя вакцинироваться от чего-нибудь клещевого, как он пишет, клещевых гадостей. 7373948. Телефон прямого эфира, Павел 835. Если через ГИМИАС проведут 60% населения вакцинированных, это не значит, что они вакцинированы. На самом деле, мне однажды приходили уведомления, что я прошел диспансеризацию, хотя я на ней ни разу не был. Ну и что? Это значит, если мне такое сообщение не приходило, я исхожу из того, что вакцинировать могут и 100% населения. Ну, просто мы неоднократно уже говорили о том, что на личном опыте делать абсолютные выводы, это кажется некоторым преувеличением. Напомню, в России стартовала кампания по вакцинации гриппа. Прямо сейчас новости.